ищем выход. Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов, одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо», поэтому всем в приложении, в подкасте, в расшифровке, где вы нас смотрите и слушаете, всем вам привет. И сразу же напомню, что лайки – это практически наш хлеб, поэтому, пожалуйста, не оставляйте здесь нас на голодном пайке. Лайки нам нужны не для того, чтобы тешить собственное самолюбие, а для того, чтобы видео эти в пространстве интернета жили и развивались. Поэтому поставьте, пожалуйста, эти большие пальчики. Можно еще подписаться, колокольчик. И можно даже еще нас поддержать финансово. Вся информация есть на самом видео, под видео. В общем, везде, где надо, везде есть. Сегодня у нас в гостях петербургский политический обозреватель Сергей Шелин. Сергей, я вас приветствую.
Здравствуйте, Арсений.
Сергей, ну вот не могу не начать с вопроса. Вы буквально недавно получили звание иноагента. Вроде бы уже к иноагентам все привыкли, но ну, к тому, что они появляются регулярно, да, это уже какая-то не совсем новость, но все равно эта практика продолжает существовать, и многие к ней относятся, к этому статусу иноагента, как к проклятию, а другие относятся, наоборот, как к почетной грамоте, к тому, что ваши заслуги отметили вот таким вот немного извращенным образом. Как вы вообще к этому относитесь? Изменилась ли ваша жизнь?
Как к чему-то давно ожидаемому. На очередь меня поставили в сентябре 2021 года. В общем, эта очередь должна была подойти. Я на это смотрю как на такую бюрократическую процедуру властей, которые просто вот работают для того, чтобы рано или поздно там вот этих людей, которых они наметили, значит, как-то провозгласить. Да, это, конечно, говорит о том, что они не любят этих людей, и меня, как видите, тоже. Но вообще-то я тоже их недолюбливаю. Так что чувство взаимное. Каких-то острых ощущений таких уже нет, потому что это большое сообщество, к которому пришлось присоединиться. Вот, жизнь продолжается.
А вот, кстати, про эту очередь вы говорите, что узнали, что вас поставили в нее в сентябре. Это вы откуда узнали? Когда вот эти документы слили, да?
Да, в начале этого года, когда была утечка документов, вот из там из структур, так сказать, окружающих вот эту самую надзорную службу, там я нашел себя там среди, насколько помню, 800 кандидатов там. Несколько сот из них, там, по-моему, 200 уже или 300 за это время как раз стали иноагентами. Поэтому там, ну, в общем, прямо скажем, не было большого сомнения, что это произойдет там, ну, достаточно там, в короткий срок, там, в ближайшие, так сказать, несколько месяцев. Ну вот, что и случилось.
А вы, кстати, понимаете, почему иноагентов объявляют вот так вот по 3, 4, 5, 6 штук в неделю, а ну, уже составлен список, да? Почему сразу взять всех не объявить?
Ну, это хлеб какой-то группы чиновников, которые с этим, так сказать, работают. Возможно, это какая-то междуведомственная комиссия на самом деле, в которую входят, там, не знаю, какие-то специалисты, там, академик по китам, академик по котам, ну, в смысле, так сказать, специалисты по журналистам, специалисты, там, не знаю, еще почему-то, там, из органов, еще из каких-то надзорных служб и так далее. И им нужен хлеб. Если они сразу там объявят всю эту тысячу человек, там, которые они хотят, иноагентами, то их пошлют на какие-то другие участки, где работа, может быть, будет менее спокойная. Поэтому я думаю, что пока это будет продолжаться, просто потому что есть люди, которым выгодно, чтобы она продолжалась, так сказать, спокойно, в таком каком-то медленном таком темпе. Ничего особенного, обычная бюрократическая такая катавасия.
Много раз я вижу в Фейсбуке, не знаю, почему-то мне попадаются эти вопросы, которые задают все время Виктору Шендеровичу, но это, наверное, просто лента моего Фейсбука так мне подсказывает, но каждый раз вижу одни и те же вопросы. Почему вы ставите вот эту плашку, да, материал, распространенный иноагентом, Почему вы не ставите? Как вы вообще относитесь вот к этой ситуации, что вы теперь по российским законам обязаны ставить вот эту плашку, еще, насколько я помню, обязаны отчитываться о своих доходах, расходах и всяких финансовых операциях?
Я не ставлю эту плашку, это видит тот, кто читает, например, мой Facebook. Не вижу для этого каких-то достаточно назревших оснований, но я и не участвую в дискуссии о том, так сказать, ставить ее или не ставить. Каждый решает сам.
Если не секрет, вы какими соображениями руководствуетесь? С тем, чтобы не оставить.
Ну, не то, чтобы это секрет, но поскольку, значит, я сам иноагент, и сотни моих коллег иноагенты, я не там публичную дискуссию по этому поводу, я не участвую в ней.
Хорошо. Тогда вот вы сказали про комиссию межведомственную, да, которая занимается утверждением, возможно, да, занимается утверждением новых иноагентов и растягивает эту работу ради собственного существования. Сразу мне почему-то подумалось, что, наверное, вскоре в эту комиссию должны включить Адама Кадырова. Он, кажется, теперь становится, сколько ему, 15 лет, да, 15-летний сын главы Чечни, Рамзана Кадырова. Адам Кадыров, он уже получил какое-то невероятное количество наград. Кажется, теперь он еще и у нас и высокий чиновник. Ну, вот, может быть, в комиссию вы тоже могли бы включить. Но вообще, если без шуток, вы понимаете, Сергей, что происходит? Вообще, зачем этого 15-летнего сына все время награждают, дают ему какие-то должности? Потому что это выглядит немного странно. И есть ощущение, что, возможно, все-таки в этом есть какая-то цель.
Я думаю, что это таково желание Кадырова-старшего. Видимо, Рамзан Кадыров хочет показать какую-то свою власть. Я бы сказал, ну, может быть, это громко звучит, власть над Россией, что ли, я не знаю. Потому что, конечно, это абсолютно противоречит там, логике поведения, там, если можно сказать, этике поведения там, российского чиновника, каковым он формально является. Потому что там ни его, ни Рамзана Кадырова вопрос, так сказать, награждать или не награждать его сына, назначать или не назначать его на какие-то, так сказать, явно условные для него должности. Видимо, он хочет показать, что его власть высока, что он может командовать не только Чечнёй, но и как минимум там, теми автономиями, которые там, награждали Адама Кадырова различными орденами. Короче говоря, там, ну, такой, если говорить опять же громко, то это, конечно, признак разложения путинского режима и выхода за, как говорится, красные черты там, различных его чиновников. Но, возможно, к этому можно прибавить, что переход этих красных черт сейчас также и карается какими-то новыми способами. Там вспомним, например, Пригожина, который тоже ярким образом пересек красные черты, а потом внезапно умер во время полета на самолете, причем вместе со своими ближайшими людьми. Так что, ну, вот такие времена настали, такие вот такого какого-то феодального, отсылающие к феодальным таким нравам, когда бандитско-феодальным, мафиозно-феодальным, когда вот каждый мафиози, там большой, если большой мафиози, там выделывался как мог, но рисковал при этом также и жизнью, возможно, и жизнью, кстати, своих близких, как это случилось с приближенными Пригожина.
А вы серьезно думаете, что Кадыров рискует сейчас своей жизнью? Ну, что Путин может захотеть его убрать?
Ну, вообще говоря, он рискует, точно можно сказать только, что рискует он меньше, чем Пригожин, потому что он прямо не покушается на Путина, а Пригожин в какой-то момент это сделал. То есть, если бы он покусился прямо на Путина, ну, например, если бы он потребовал, чтобы Путин публично вручил какой-то очередной орден Адаму Кадырову, например, то Путин, возможно, подчинится, но, конечно, это повысит как бы, такие риски здоровью Кадырова-старшего, да и всех Кадыровых. Но пока он этого не делает, он просто, можно сказать так, он тестирует границы возможного. И тестирует, по-моему, довольно-таки радикальным образом, потому что явно теряет адекватность.
Ну, вот он тестирует эти границы возможного. Ради чего? Да? Тесты проводятся ради того, чтобы потом что-то сделать. Да, эту опробованную технологию применить.
Не слишком ли мы усложняем такой как бы внутренний мир вот таких людей, как Кадыров, и вообще внутренний мир тех людей, которые принимают решения в Российской Федерации? Просто, ну вот ему так нравится, там, он такой избалованный человек, ему доставляет удовольствие, там, он услышал хор каких-то осуждений, когда вот вышел этот ролик с избиением там, этого несчастного там, парня, который вот вместе с, кстати, вот сам вместе со своим сыном, которым он издевался. Ну, так он говорит, так вот вам в назидание, там, я вот сделаю такое, сякое, значит, вот мой сынишка теперь будет, там, не знаю, на каких-то должностях, вот будет, он так получит такой бант орденов, там, ему за него там будет и деньги, и два ордена, а у него, на самом деле, 5, 6, 7 орденов. Так что вот, думаю, что тут мотивы очень простые.
Вроде 7 уже, да. То есть, думаете, какой-то вот цели, просто сейчас, например, я обратил внимание, в Z-каналах, Z-пабликах довольно много внимания вот эти авторы, ну, так называемые патриотические, да, которые поддерживают войну в Украине, много внимания уделяют вот этим вот действиям Кадырова с явным беспокойством, что Кадыров что-то учудит. Ну, то ли он будет отсоединяться, то ли он вообще будет пытаться захватывать власть России, то ли он будет еще что-то делать. Я вот просто хочу уточнить, вы считаете, что в целом это просто Кадыров некую продолжает свою какую-то, да, там, обычную деятельность, жизнедеятельность, но не строит каких-то глобальных планов по перестройке?
По моим понятиям,
с Москвой и так далее.
По моим понятиям, Кадыров — это человек инстинктов, а не таких вот хорошо разработанных планов. Отделяться от России ему совершенно незачем, потому что он все имеет именно от России. Там, Россия платит ему дань, небольшую дань. У себя в Чечне он полный хозяин. Там, смешно говорить о том, что кто-то может вмешиваться в кадыровские дела в Чечне. Там, это только какие-то болтливые там, на Z-паблике могут говорить. Ах, там как можно, но, чтобы
кого-то избили. Сергей, вот с другой стороны, вот я вас сейчас слушаю. Умно и рационально, но я сразу вспоминаю, как перед началом все говорили, ну, у Путина и его друзей все есть. Очень богатые люди, власть в самой большой в мире стране. Зачем им гробить себя, все ставить на карту, устраивать вторжение? Как бы это иррациональный поступок. И до сих пор этот поступок, ну, кажется многим, да, мне, например, иррациональным вторжение в Украину. То же самое может быть с Кадыровым. Ну, засиделся он уже там, будучи царьком у себя в Чечне, вот в такой вот составе Российской Федерации. Может, ему что-то еще хочется?
Думаю, что, что нет большого противоречия между рациональным и иррациональным. Там Путин предпринял иррациональное вторжение в Украину, но представить себе, например, что Путин лишит себя там каких-то роскошей, откажется, например, от дворцов, тут он вполне рациональный человек. Так сказать. Вот каких-то своих выгод, вот личных выгод он не упускает при этом. Несмотря на все безумие там, его внешней политики. Думаю, что и Кадыров, Рамзан, в смысле, он также он рационален в том смысле, что зачем ему отказываться от дани, которые ему платят. А показывать, что он, показывать свою власть над Россией там, более ярко, чем ему это выгодно, он вполне может. Это как раз вот иррациональная часть его поведения. Так что тут одно идет об руку с другим.
То есть вы думаете, что авторам Z-пабликов, в общем, можно успокоиться и не дергаться по этому поводу?
Ну, их беспокойство не самая главная для меня проблема. Им бы следовало почаще думать о том, что они никто. И что любой Кадыров вытрет о них ноги. И что они ничего ему сделать не смогут. Но я думаю, что они смутно об этом догадываются, а может, и не смогут.
А как тогда, вот переходя от Кадырова и от его сына, теперь такого орденоносного и влиятельного человека, вообще к ситуации на фронте, не только в самой Украине, да, не только в России, но и во всем мире, вот, например, даже Илон Маск, стали появляться голоса, кстати, на удивление, резонирующий с позиции партии «Яблоко», которую в последнее время много критикуют, ну и не только в последнее время, уже давно, наверное, о том, что надо прекращать огонь, потому что война зашла в тупик, никто победить не может, война начинается на истощение, и, в общем, никаких хороших вариантов нет. А как вы думаете, у этого дискурса будет какое-то продолжение серьезное?
Думаю, что продолжение будет неизбежно. А вот каким именно оно будет, зависит от изменения, от изменения раскладов в западных ведущих странах, например, от американских президентских выборов. Потому что я думаю, что если на них победит некий условный Трамп, или, скорее всего, безусловный Трамп, то политика Соединенных Штатов довольно серьезно изменится. Не в том смысле, что они, конечно, что называется, сдадут Украину Путину. Это, по-моему, весьма маловероятно. Но, конечно, будут предприняты усилия для того, чтобы подтолкнуть Украину каким-то таким действием. Ну, не то чтобы уступкам, потому что Путин не требует от Украины уступок. Путин требует от Украины, чтобы она самоликвидировалась. Вот. Но будут предприняты какие-то действия, чтобы подтолкнуть Украину какому-то прекращению военных действий там, под любым предлогом, под видом временного прекращения огня, там, еще чего-нибудь, чтобы тратить на эту войну меньше американских денег. Я думаю, что вот такое движение, оно уже довольно очевидно. Посмотрите, как идут споры о финансировании Украины и как откладывается это финансирование сейчас в Соединенных Штатах. И думаю, что движение в эту сторону будет нарастать, если украинцам не удастся добиться каких-то заметных успехов на фронтах. Ну вот попытки наступать в этом сезоне, в этом году оказались малоудачными.
Как думаете, вот смотрите, то есть про Украину много говорят, чтобы Украина действительно как-то там пошла на уступки, и понятно, что уступки тут подразумеваются конкретные, территориальные, да, потому что Россия захватила часть Украины, соответственно, о каких уступках можно говорить, да, если не о самоликвидации, то о том, чтобы сказать, хорошо, мы перестаем пытаться вернуть хотя бы на время вот эти вот территории. А со стороны России, вообще, как видите, готов Путин к перемирию, к прекращению огня, к замораживанию конфликта или нет? Потому что, как мне кажется, каких-то внятных стратегий, чего бы хотел добиться Кремль, во всяком случае, озвучено, вот именно понятных, что мы хотим сделать то-то, 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 вместо слова денацификация, да, там демилитаризация и прочих, которые уже стали притчей в языцах, как будто бы нет. Вы понимаете, на чем можно сторговаться здесь?
В этом и проблема. То есть, если бы Путин подавал какие-то сигналы, что с ним можно договориться там, по украинским делам, то на Западе желающих надавить на Украину просто от них не было бы отбоя. Но в том-то и дело, что фактически Путин не подает никаких сигналов. Его окружающие, его чиновники, там, МИДовские, не МИДовские, там, условные Песковые там, и все прочие, они же просто зеркалят ту неясность, которую Путин вокруг себя распространяет, и поэтому вникать в их болтовню особенно незачем, потому что они не получили от своего хозяина никаких разъяснений на этот счет. И поэтому там, они импровизируют, там что-то такое непонятное говорят, не стоит обращать внимания. И Путин в сущности не особо заинтересован даже в замораживании конфликта, не то что в заключении какого-то соглашения устойчивого, потому что он приспособился к ведению этого конфликта. Там экономика кое-как выдерживает, хотя и с трудом, российская. Протестов реальных практически нет. Поэтому пока он тянет эту войну. И думаю, что если не будет каких-то серьезных изменений, там, внутренних или внешних, там, например, на фронтах, например, в экономике или еще каких-то таких важных факторов, если таких изменений не будет, то у него просто нет никаких стимулов предпринимать серьезные действия, что-то серьезное изменять. И поэтому объективно он хочет, сам Путин и его режим, просто продолжать эту войну в том виде, в каком она ведется. Для него это самый простой вариант.
Вот, кстати, прочитал сегодня с утра на «Медузе» публикацию. Там говорится о том, что в администрации президента, российского президента, беспокоятся о том, что растет инфляция. Там уже 7,5%, по-моему, или 8% прогноз на годовую инфляцию. Беспокоит это в администрации президентов людей в связи с тем, что выборы будут проходить скоро президентские, что как бы не здорово, что цены растут перед выборами. Я вот, с одной стороны, считаю, ну, логично, конечно, не должно нравиться там, да, переизбирающемуся президенту, что под конец его срока растут цены. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что у нас немножечко ситуация не в каких-то классических демократических рамках находится, а такая, какая она есть, в общем, авторитарная система управления. Как вы думаете, почему, ну, если это правда, если мы доверяем этой публикации, действительно есть какие-то беспокойства по поводу там роста цен на 2%, на 5% больше? Неужели это действительно каким-то образом еще играет какое-то значение?
Администрация президента является оператором так называемых президентских выборов. То есть она все организует, она сервирует это блюдо, она обеспечивает какую-то отчетность. И только в этом смысле, не в каком-то другом, она может быть озабочена также и там, снижением, возможно, жизненного уровня, ростом инфляции и тому подобное. Кстати, инфляция СААР 10%. СААР – это пересчитано с поправкой на сезонность на год вперед. То есть примерно там где-то там 7 или что-то такое, это если смотреть за последний год, вот за год, считая от сегодняшнего дня обратно. А глядя вот от недели к неделе, от месяца к месяцу, то она выше, и она действительно достаточно высока. Но то, что инфляция в воюющей стране, в общем-то, более высокая, чем в невоюющей, там, ну, это как бы азы. Это совершенно нормально. В какой степени чиновники, окружающие Путина, там, серьезно этим занимаются? Вот только в той степени, в которой тут можно говорить. Там, применительно к выборам, чтобы все было, так сказать, аккуратненько. Поэтому не будем слишком серьезно относиться к этому. Да, наверное, на каких-то совещаниях, так сказать, серьезным голосом, ну, внутренних там в администрации, об этом говорится. Но вообще говоря, они исходят из того, что к так называемым выборам дела будут идти там немногим хуже, чем сейчас. Они смирились, фактически, власти, я имею в виду, с тем, что инфляция выше, чем была раньше. Ну, а почему это такая уж для них большая проблема? А вот когда выборы пройдут, то тогда им, наверное, придется решать, потому что либо надо немножко затянуть пояса на людях другими способами, потому что можно затягивать путем инфляции, потому что инфляционный налог естественным порядком снижает уровень жизни и обеспечивает такую перекачку ресурсов в военный сектор. Но если они захотят по-другому, там, допустим, прижать инфляцию, но перекачивать другими способами, то им придется предпринимать другие меры. Но так называемые другие меры отложены до марта 2024 года, после которого, видимо, экономическая политика, кстати, изменится.
Как и почему?
Потому что вот обещание одновременно и пушек, и масла, вот многократное Путиным, но оно, естественно, невыполнимо, потому что это противоречит законам физики. Если увеличивать военные траты, придется уменьшить какие-то другие. Вопрос только, каким способом. Сейчас формально таких вот этой перекачки не производится, и именно инфляционный налог, так сказать, берет на себя основную тяжесть. Если они, допустим, захотят после марта, а после марта будут церемониться меньше, там уже другая отчетность, выборы пройдут, и поэтому можно будет по-другому обходиться с народом. Они могут, например, самое простое, значит, ликвидировать льготную ипотеку, потому что она стоит все дороже и дороже. Могут открыто сократить различные социальные траты. Ну, я не думаю, что они там, не знаю, сократят пенсии. Это как-то слишком уж для них. Да? Но они могут ввести другие процедуры индексации и таким образом постепенно, значит, обеспечить фактическое сокращение социальных выплат. Ну и довольно многие, и вообще не хочу, что называется, подсказывать, там, говорю только о самых очевидных вещах, которые там подсказывать не нужно, потому что они очень активно обсуждаются.
Как вы думаете, насколько это будет чувствительно, ну, если такое изменение произойдет?
Если не понадобится серьезно увеличить военные, еще раз серьезно увеличить военные расходы, то это будет плавное движение таким, с некоторым снижением уровня жизни для тех, для не для всех, а для всех, кто не связан с войной. Потому что кому война, а кому мать родна, большие выплаты не только тем, кто непосредственно идет на контракт, но и тем, кто так или иначе с ними связан, кто работает в военной промышленности, кто работает в военном строительстве. То есть это десятки миллионов человек вообще. То есть для этих людей, для этой части россиян война, в общем, приносит, по крайней мере, материальные, но плюсы. А всем остальным, да, они должны жить хуже.
Так, раз мы заговорили про президентские выборы, ну, наверное, надо все-таки спросить. Мы видели какие-то интернет-баталии по поводу того, что делать оппозиции в связи с этими предстоящими выборами. Выглядят некоторые позиции и вообще некоторое поведение, как мне кажется, довольно странно, совершенно разных представителей разных оппозиционных сил. Как вы вообще расцениваете всю эту дискуссию и вообще, ну, если можно что-то сказать про российскую оппозицию в нынешних реалиях?
Дискуссии о выборах расцениваю как нечто несерьезное, по той простой причине, что если оппозиция не может другими способами как-то повлиять, то уж тем более она не может повлиять на российские выборы, которые полностью подконтрольны властям. Поэтому что значит участвовать, не участвовать? Это участвовать в казенном мероприятии, ну, в чем-то вроде фестиваля. Там, фестиваля блинов, фестиваля там, не знаю, велосипедистов там, и так далее. Ну, можно участвовать, если доставляет удовольствие. Но не надо думать, что вы будете влиять на сценарий. Надо помнить, что выборы – это политический инструмент, а не самоцель. Если бы выборы были самоцелью, то это было бы совсем другое дело. Но это политический инструмент, который в том, наряду с другими политическими инструментами используется для борьбы за власть. В демократических условиях для легальной борьбы, в авторитарных условиях, в некоторых случаях, повторю, в некоторых случаях, если оппозиционные подспудные движения достаточно сильны, то участие оппозиционеров в выборах или объявление бойкота, или наоборот там, какие-то поддержки каких-то кандидатов, даже казенных, то это все может оказать какое-то влияние, потому что вот если оппозиция достаточно сильна, то она может как-то повлиять. Иногда, например, там, не знаю, срыв выборов приводит к чему-то похожему на бунт, как это было в Беларуси там, несколько лет назад. Вот. Поскольку в России ничего подобного нет, то сейчас вот эти рассуждения о выборах считаю совершенно несвоевременными и объясняющимися тем, что у их участников этих споров просто нет каких-то ответов на очевидные вопросы, что они должны делать. Ну, давайте займемся выборами. Это просто принятие казенной повестки на самом деле, если уж говорить прямо.
Но, с другой стороны, выборы, как ни крути, это довольно большое событие даже в такой авторитарной России. Даже понятно, что это не выборы, да, а скорее перевыборы и там, переназначение Владимира Путина, которое пройдет, в общем-то, в более-менее автоматическом режиме. Но, тем не менее, даже мы с вами говоря, после выборов, перед выборами политика изменится, не изменится, беспокоится. Это некое все-таки притяжение внимания самых разных людей, и, ну, в каком-то смысле, наверное, логично попробовать воспользоваться. Все говорят про выборы, как-то можно что-то тоже поговорить, что-то тоже сделать, или думать, это вообще бессмысленно?
Ну, вот, по причинам, которые там я пытался перечислить, я считаю, что конкретно вот речь идет о выборах 2024 года. Я считаю, что какое-то серьезное к ним отношение со стороны оппозиционеров является ошибочным.
Ну, ошибочным. Хорошо, а что тогда им делать?
Ну, я не даю таких советов, знаете. Люди, которые считают себя политическими деятелями, они должны знать, что они хотят делать. По-моему...
Не, ну, смотрите, не вы говорите, этим заниматься не стоит. А чем стоит, на ваш взгляд, заниматься?
Просто не знаю. Если бы я знал, я, наверное, был бы выдающимся политическим деятелем. К сожалению, я сам с интересом и с огромным интересом жду от людей, которые противостоят режиму, в общем, каких-то ответов, вот что делать. Да? Мой ответ пока что, боюсь, что ничего вразумительного в ближайшее время сделать не получится. Но если кто-то знает, а главное не просто знает, а умеет что-то сделать, то флаг ему в руки. Просто, по-моему, не выборы, вот тут я убежден, что не через выборы какое-то действие может быть осуществлено.
Давайте мы здесь прервемся на несколько минут. У нас пройдет ролик. Я напомню, что в гостях у нас политический обозреватель, петербургский журналист Сергей Шелин. Друзья, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Они нам нужны и важны. Подписки и колокольчики. А также, если вы можете поддержать нас донатом, это для нас важно, потому что существуем мы благодаря вам. Любые небольшие суммы очень важны. Вернемся через несколько минут.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Одиннадцать часов 34 минуты в Петербурге. Возвращаемся мы в эфир. YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин. Мой собеседник сегодня Сергей Шелин. Сергей, еще раз приветствую вас.
Еще раз здравствуйте.
Остановились мы на тактиках действий российской оппозиции. Вот вы сказали, что не знаете, что им делать. Часто возникает ощущение, действительно, что они не знают, что им делать. Но тут довольно, ну, я не знаю, как любопытная или нелюбопытная, но, во всяком случае, заметная очередная волна дискуссий прокатилась в связи с тем, что подняли документы о работе одной комиссии, которая выдавала рекомендации по введению санкций против России. И там, в частности, например, Сергей Гуриев, известный довольно экономист и, кажется, сотрудник вот этого Международного фонда борьбы с коррупцией, вот этой ассоциации по борьбе с коррупцией, там вот выяснилось, что он тоже принимал участие в работе этой комиссии, под некоторыми документами ставил подписи, под некоторыми нет. Людей возмутило, что, возможно, Сергей Гуриев, ну, видимо, все-таки очень косвенно, насколько я сумел разобраться в ситуации, но мог быть причастен к таким мерам, как вот блокировка карточек для россиян, запрет перевода криптовалюты для россиян, и так далее. Как вы вообще относитесь к этой ситуации?
По-моему, все-таки участие Гуриева действительно косвенное. Не он там основной или там непосредственно автор таких мероприятий. Но первое, что или главное, что я и главный вопрос, который я тут задал, это рациональны или нерациональны сами мероприятия, а не участие в них того или иного специалиста, эксперта и так далее. Скажем так, блокировка карт, на мой взгляд, ударила только по частным лицам. В большинстве это были люди, которые как раз тогда массами покидали Россию, и это довольно сильно затруднило им жизнь, и вовсе не ударило по режиму. Поэтому, если Гуриев давал правильные советы, которые мешали режиму вести войну, то ну что же в этом плохого? А если он давал неправильные советы, ну вот еще раз говорю, что я не чувствую себя вот достаточно осведомленным, чтобы сказать, вот какие именно советы, на каких именно советах он делал акцент.
Ну, там вот. Сам Сергей Гуриев вот расписал, и Медузе он тоже, кажется, прокомментировал, он расписал, где он там участвовал, где не участвовал. В общем, там действительно, видимо, он не настаивал на блокировке карточек, как это стали подавать в интернете. В любом случае, насколько я понял, посмотрев вот на эти документы, ну и вообще понятно, что не он принимает решение о блокировке карточек, да, это просто, видимо, как один из привлеченных экспертов, один из многих привлеченных экспертов. Но, видите, это ведь вопрос же к чему? Опять вопрос возникает в связи с тем, что делает оппозиция. И Сергей Гуриев, который, в общем-то, тоже становится уже российской оппозицией, наверное, его воспринимают не только как ученого, но и как политического деятеля в каком-то смысле, вопросы возникают. Вот, дают советы по блокировке карточкам, вот, не помогают с карточками. Вопросы Владимиру Милову, да, тоже человеку, ассоциированному, во всяком случае, со сторонниками Навального и ФБК, вот задают вопросы, да, он говорит, да я не собираюсь вам карточками помогать, это видео разлетелось в интернете. Это вот все вопросы к тому, что делать с российской оппозицией. Как думаете, почему, не знаю, она не справляется? Оппозиция плохая или ситуация такая сложная?
Это такие прямые косвенные последствия ее политической слабости в России. Поскольку она не может воздействовать на события в России прямым образом, не буду перечислять, какими способами оппозиция может воздействовать. Я просто не хочу сказать лишнее, скажем прямо так. Так вот, поскольку она не может воздействовать и не умеет этого делать, и не имеет для этого влияния, чтобы воздействовать, то она начинает метаться в лице разных своих представителей. Одни говорят, а давайте примем участие в казенном мероприятии под названием «Выборы». Там, другие говорят, а давайте будем помогать западным правительствам вводить санкции против России. Это просто признак, если бы эти люди имели влияние внутри самой России, это их несчастье, а не столько их вина, сколько их несчастье. Они не имеют влияния в России. Если бы они имели влияние в России, они чувствовали бы больше ответственности перед ней, перед ее людьми, естественно, потому что то, что они против режима, это правильно, сказать, совершенно очевидно и нормально. Вот. Но они не влияют на людей, поэтому они не чувствуют, что они должны там, для них что-то сделать или там, не принести им какого-то вреда там, и так далее, и так далее. Отсюда вот и эти, значит, какие-то там, вот рассуждения о том, не ввести ли какие-то санкции. Поэтому, ну вот что я могу сказать? Вот такое время, это наше общее несчастье.
Ну вот если отбросить какие-то истерические нотки, которые как-то часто слышатся, ну или просто они часто слышатся, потому что громче доносятся, да, но вот если их отбросить, понятно, например, мне понятен одно из направлений разговора о том, что действительно российская оппозиция практически ничего не может сделать внутри России, потому что она там не находится, а если находится, то находится в тюрьме. Я говорю про активных политических деятелей, да, тех, кто их поддерживают, они молчат. В общем, здесь действительно все понятно, как бы это ни было печально. Соответственно, возникает вопрос, должна ли, я вот его вам задаю, как вы считаете, должна ли российская оппозиция что-то делать для тех, кто как... собственно, она, эмигрировали из России, да, и пытаются как-то там строить свою жизнь в Европе или не только в Европе, да, там в Аргентине много людей, например. Или действительно российская оппозиция не должна этим заниматься и не должна заниматься карточками, вот как сказал тот же Владимир Милов.
Я думаю, что если эти люди хотят влиять, то они должны помогать тем людям, на которых они хотят влиять. При всем уважении к Владимиру Милову, если он объявляет, что он ничем мне не поможет, и даже говорит об этом чуть ли не с удовольствием, ну, значит, соответственно, я делаю для себя какие-то выводы относительно того, буду ли я ему доверять, буду ли я принимать его всерьез и так далее, и так далее. Да, конечно, должны помогать, я считаю.
А, кстати, как я тут не знаю, почему-то у меня рифма какая-то внутренняя возникла, как вам кажется, вот эта позиция Яблока и Григория Явлинского, признаюсь честно, до конца я ее не понял, но вот о том, что 10 миллионов человек, как они говорят, все-таки это условная цифра, но вот называют 10 миллионов человек, должны попросить Явлинского тем или иным образом принять участие в выборах президента. Вот вы вообще понимаете, что это за позиция? Потому что я вот беседовал с яблочниками, признаться честно, может быть, я просто не справился, я не понял до конца вот такой вот какой-то политический шаг.
Душа Явлинского потемки, но может быть, также тут только возможны только предположения. Может быть, это какой-то способ уклониться там, от участия в этих так называемых выборах президентских. Ведь Явлинского же, как мы знаем, вызывали к Путину. Я не думаю, что просто так бы вызвали, чтобы Путин такой, при его занятости там, своими развлечениями, забавами, там, какими-то, не знаю, стриптизами, как говорят в этих дворцах. И вот наряду с этими забавами он вызывает к себе Явлинского там, и дает ему какие-то наставления. Возможно, Явлинский пытается все-таки уклониться от выборов. Если он пытается уклониться, то он прав, он хорошо делает.
Тогда почему он не может просто об этом сказать? Я не знаю, заболеть. Мне вот все время кажется, что это такой простой, да, с детства. Не хочешь идти на контрольную? Заболей. То есть, как про многих чиновников российских говорят, вот они бы, конечно, не хотели принимать участие, но вот не смогли уклониться, но ведь всегда же можно заболеть. Как, ну, рабочий такой вариант.
Ну, а как заболеть? Ведь пришлют комиссию проверять, объективную, которая там его исследует и скажет, может участвовать и потащит человека на выборы. Ну, поставьте, давайте поставим себя на его место.
Ну, вы думаете, действительно, если... Ну, смотрите, Явлинский человек не бедный, заплатил врачам, те ему сделали справки, прилег в больницу. Думаете, пришлют специальных кремлевских медиков со специальными аппаратами считывать все его сердечные ритмы?
Таких и пришлют. Естественно, нет, тут не откупиться. Врач будет понимать, что если он пойдет на встречу, там возьмет взятку, то его просто посадят. А сроки сейчас дают, там, по-моему, меньше 10 уже не дают, а вообще-то норма типа 20. Так что нет, это очень серьезное дело, давайте не будем упрощать.
Хорошо, то есть вы думаете, что Явлинский пытается уклониться от выборов?
По моим понятиям, он не может хотеть вот по своей воле участвовать в этом мероприятии. Оно позорное, там, ну, не может он хотеть, он не глупый человек. Поэтому я просто вот с помощью каких-то умозаключений прихожу, но вот почему такое странное предположение про 10 миллионов, которое явно невыполнимое, кстати. Да? Ну, наверное, он пытается как-то вот, не принять участие.
Угу. А вы поддерживаете такое его действие?
Я думаю, я с одобрением отношусь к этому.
А да, вообще вот ко всем действиям партии «Яблоко»? Ну, как вы вообще ее расцениваете в нынешнее время?
С моей точки зрения, я не знаю, я не вижу партии «Яблоко» как единое целое, которое как бы, как-то действует в России. Есть формальное руководство, есть формальные члены «Яблока», но я не вижу партии как целое. И думаю, что упрекать их за это довольно сложно, так сказать, в явно диктаторской стране. Но есть отдельные яблочные политики, которых я, чтобы не навредить им, не стану их называть. Есть отдельные яблочные политики, которые продолжают действовать и приносят пользу людям.
А если вот мы заговорили про сроки, вот я просто смотрю на часы, через 15 минут в Петербурге в Василеостровском районном суде начнется заседание по делу Саши Скочеленко, девушки-художницы, которая... Ну, вот эти ценники в магазине «Перекресток» с информацией про войну разложила, и вот прокурор требует посадить ее на 8 лет. Вот сегодня будет, через 15 минут начнется, Саша, последнее слово, а потом, вероятно, это еще не точно, но, возможно, прямо сегодня судья и вынесет приговор. 8 лет за ценники. С одной стороны, вроде мы уже ничему не удивляемся, с другой стороны, все равно звучит это как-то просто катастрофически и абсурдно. Как, во-первых, думаете, будет ли приговор жестким, да, похожим на то, что запросил прокурор? И все-таки зачем запугивание?
Я буду удивлен, если приговор будет существенно мягче того, что требует прокурор. Это абсолютно людоедское дело. Что тут говорить и повторять, все понимают. Но ничего необычного в сегодняшней России тут нет. Устраиваются такие показательные суды с показательными зверскими расправами над людьми. Ну, отчасти это для того, чтобы, конечно, преподать урок всем остальным, чтобы сидели и боялись. Но отчасти просто потому, что карательная машина должна получать какую-то пищу, и она все время там захватывает кого-то, захватывает там по достаточно случайным поводам, там вот как эти ценники, там прямо скажем, да, ценники, вот, захватывает по случайным поводам, и после этого вся эта начальственная орава получает как бы хлеб, занятия для себя, все эти какие-то судьи, прокуроры, следователи, там, они все получают зарплаты, они работают, они устраивают заседания, они там рассуждают друг перед другом, а приговор уже где-то лежит, давно написанный, разумеется. Вот такая типичная сегодняшняя российская история. Просто вот целая орава людей расправляется с человеком просто потому, что это их работа, это их труд.
Ну вот если заглянуть в какое-то, ну, будем надеяться, все-таки не очень далекое, но будущее, да, если когда-то Россия станет на рельсы нормального государства. Вот что с этими всеми людьми делать-то? Что есть вот эта орава следователей, которая там ради вот этих вот денег и выполнения приказов сажает, ну, понятно, абсолютно невиновную девушку, собирается посадить в тюрьму за бумажки. Ну, даже если мне нравятся эти бумажки, но это все равно абсурдно. Даже вот эта женщина, на бумаге вышло интервью вчера с этой дамой, которая написала донос на Сашу Скочеленко. Почитайте. Это, конечно, безумие. Я если читаю. Не читали, я обращаюсь к нашим, ну, и я к нашим зрителям тоже обращаюсь. Это, конечно, безумное чтиво. Вот. Но даже она говорит, не, ну что ты за бумажки 8 лет, или что такое? Ну, надо бы, как она говорит, надо выпороть и отпустить. Ну, то есть даже вот в таком вот сознании глубинных доносчиков, да, даже у них есть как бы, ну, слушайте, не на 8 лет. Что же делать с этими людьми в погонах, которые на 8 лет отправляют людей в тюрьму?
Ну, если вообразить в России правовое государство, то эти люди совершают преступление, они уже его совершили, каждый на своем посту, естественно. Их подлежит судить и наказать по закону. Они все сами должны сидеть.
То есть нужно нанять новых, условно говоря, людей, дать новым людям новые погоны, чтобы те засудили этих, правильно?
Ну, а как еще? Ну, если государство правовое, то все-таки мы не говорим, чтобы они засудили, чтобы они судили. Мы с вами, по-моему, не сомневаемся в том, что эти люди виновны. Но вообще-то настоящий суд заранее этого не решает, рассматривает дело и принимает решение о виновности или невиновности каждого отдельно.
Ну, задам тогда вопрос, который, наверное, сейчас со вздохом задается на многих кухнях или вот в кают-компаниях. Жить в это время прекрасное, когда суд будет там разбираться, да, и так далее. Как вы думаете, придется нам или нет?
Вы достаточно молоды, я не очень. Так что давайте я вам пожелаю дожить.
Я вам тоже пожелаю все-таки от этого. Но если серьезно, вы не видите каких-то перспектив там на ближайшие 10 лет, на 5-10 лет?
Так далеко я не заглядываю, там история идет быстро. Давайте посмотрим на ближайшие несколько месяцев. По-моему, ближайшее, там, не знаю, это время, признаков каких-то перемен к лучшему нет.
Тогда, если чуть-чуть отдалиться, потому что исторические события, понятно, не только в России происходят, вот Израиль, да, к нему приковано внимание вообще всего мира. Как вы думаете, вот происходящее в Израиле и вот эта реакция арабских стран, которая оказалась сдержаннее гораздо, чем многие там опасались или кто-то надеялся, насколько вы вообще думаете, вот далеко будут идущие последствия того, что там происходит сейчас в Израиле и в Палестине?
Если дело не сорвется в какой-то более широкий кризис, там с вовлечением в него, например, Ирана, который в большой степени является инициатором нападения Газы на Израиль.
Да, давайте. Но вот вроде бы Иран не участвует, да?
Ну, он вероятно в Иране.
Прямым образом, не косвенным, прямым.
Да. Нет, но они иранцы вооружили, иранцы несомненно были в курсе подготовки вторжения в Израиль и все такое. Но видимо, взвесив все обстоятельства, увидев американские авианосцы, подходящие к этим краям, иранцы пока медлят. Так вот, если не, повторю, если не будет вмешательства Ирана и такого резкого обострения кризиса, то я не думаю, что вот тот процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, который шел, что он надолго прервется. В большинстве арабских стран, точнее, почти во всех арабских странах, те режимы, которые там есть, они страшно боятся того же Хамаса, были бы очень рады его ликвидации. И в общем и целом они фактически это дают понять, потому что решения, которые они принимают, собравшись вместе, вообще говоря, как бы исходят из того, что Хамаса уже нет. Так что да, и это совершенно нормальная реакция. Та массовка, которая выходит на улицы, там кричает, там что-то такое, это просто по инерции люди, которые там, в общем, легко манипулируемы и спокойно могут быть уведены обратно.
А вот Турция, Эрдоган, который не так давно переизбрался, и известно, что он использует карту, да, ну, такого, в общем-то, фундаментализма, религиозные турки поддерживают Эрдогана, это его ядерный электорат. Но вот Турция стала чуть ли не самой какой-то ярко реагирующей, или, во всяком случае, заметно реагирующей, может, просто потому что она ближе к Европе, но страной на весь этот конфликт. Мы все время слышим заявления о том, что кризис Запада, конец западной цивилизации, конец западной культуры, которые исходят именно из Анкары. Как вы думаете, к этому стоит серьезно относиться, или это все-таки пока популизм какой-то? Серьезно, с точки зрения, что Турция меняет какой-то свой курс и будет делать что-то новое, странное?
К сожалению, Эрдоган не был переизбран на гораздо более настоящих, чем в России, президентских выборах, которые не так давно прошли. У Турции тогда существовала какая-то надежда, да, что этот режим будет там как-то, диктаторский режим в Турции будет авторитарный, демонтирован, и Турция встанет на здоровый путь развития. Этого не произошло, режим Эрдогана существует, и с моей точки зрения это не эволюция, вот то, что он делает сейчас, а продолжение того, что Эрдоган совершал и раньше. Ну вот это такая его идеологическая позиция, которая с его точки зрения приносит выгоды его режиму. Что касается отношения к войне Газа и Израиля, то это в основном политический балаган. устраивались гигантские, так сказать, казенные мероприятия, так сказать, протесты, на которых выступал сам Эрдоган, там что-то кричал, так сказать, угрожал, по-моему, чуть ли не каким-то ответом Западу, ответом на какие-то крестовые походы, так сказать, что снова...
война креста и полумесяца, да, он сказал.
Ну, в общем, короче говоря, так сказать, любители телевизионных сериалов, так сказать, исторического жанра должны были быть довольны. А что касается практики, то через некоторое время, буквально там, через пару дней, Эрдоган фактически выступил с разъяснениями, что это, конечно, да, серьезно, что он очень возмущен, но рвать отношения с Израилем он не будет, ну, потому что это неинтересно, неправильно, там, и что какие-то переговоры там все равно ведутся. Я имею в виду...
Уточню свой вопрос тогда, наверное. Стоит ли ждать, что Турция станет фактором каким-то дестабилизирующим еще больше вообще ситуацию в мире?
В той мере, в какой не Турция просто, я бы сказал, эрдогановский режим. Я бы не сводил Турцию к этому режиму целиком.
А Россию к путинскому?
Боюсь, что в гораздо большей степени приходится, потому что контроль режима над Российской Федерацией, контроль путинского режима, просто гораздо выше, чем контроль эрдогановского режима над Турцией. Так вот, эрдогановский режим и без того является дестабилизирующим фактором, и я думаю, что он просто продолжит эту линию. Значит, будем надеяться, что не навсегда.
Ну и вообще это уже какая-то тоже, наверное, притча в языцах, во всяком случае, то, что я вижу. Люди задумываются о следующем годе, да, и о каких-то событиях, которые могут происходить, и, конечно, все чаще звучит слово «Тайвань», и вот накануне китайский лидер Си прилетел в США, вот они тут встречались с Байденом, и тоже шла речь про Тайвань, и я так понимаю, что Си еще раз сказал, что Тайвань будет включена в территорию Китая тем или иным образом, значит, шли какие-то переговоры. Как думаете, стоит ли действительно этот вопрос серьезно на повестке дня?
Хороший вопрос. Я сам его себе задаю и ответа не нахожу. Могу только сказать, да, что при председателе Си вероятность какого-то вторжения в Тайвань, конечно, довольно велика, была и остается. Что касается самой формальной позиции, что Тайвань – это часть Китайской Народной Республики, что рано или поздно там он должен вернуться в лоно там и все такое, то это историческая позиция Китайской Народной Республики, она никогда не менялась. Так что вопрос немножко не об этом, а о том, будет ли сделана попытка силой его подчинить. Значит, надеюсь, что на этих переговорах, как вероятность, надеюсь, на этих переговорах был достигнут все-таки как был какое-то хоть небольшое продвижение, ну, к тому, чтобы китайцы не спешили с этой акцией.
Есть такое мнение, что все, что сейчас происходит в мире, да, это вот, ну, некая борьба с миропорядком, во главе которого находятся Соединенные Штаты Америки, да, что и ситуация в Украине, и ситуация в Израиле, да, ну, в общем, прямо же, да, там, иранское руководство обращается не к Израилю, оно же обращается к Соединенным Штатам Америки, и этот вопрос о Тайване. Как вы думаете, ну, так ли это, и сдюжат ли американцы вообще сохранить, не знаю, там, свое лидерство и вот тот миропорядок, который мы имеем сейчас или имели там еще какое-то количество лет назад?
Ну, господство некой единственной сверхдержавы в мире сейчас невозможно. Это просто отображает объективный расклад. Мощь Соединенных Штатов не такова, какой она была, допустим, в середине 20 века. Да и тогда она не могла контролировать весь мир, а только где-то две трети. А на остальной части преобладал Советский Союз тогдашний. Тогдашняя вторая сверхдержава. Но что касается текущей политики, то несмотря на рост числа конфликтных очагов в мире, тем не менее Соединенные Штаты пока кое-как справляются с тем, чтобы там, ну, не то чтобы купировать, но как-то, не знаю, не позволять этим конфликтам слишком сильно еще сильнее разжигаться. Поэтому, ну вот, я не вижу каких-то грубых и очевидных ошибок, которые предпринимало бы руководство Соединенных Штатов за последние два года.
Третья мировая. Насущная, у нас буквально 20 секунд. Третья мировая война. Это насущный вопрос сейчас или нет, на ваш взгляд?
Возможно, но не обязательно.
То, что сейчас уже Третья мировая идет, вы не согласны или согласны?
Сейчас ситуация похожая на то, что было накануне Первой и Второй мировых войн. Все время растет, тогда все время росло количество локальных конфликтов, и сейчас растет. Тогда эти конфликты слились такой, как бы в такой пожар мировой. Сейчас пока это удается предотвратить. Дальше поручиться довольно сложно.
Спасибо. Политический обозреватель Сергей Шелин был у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, еще раз напомню, поставьте, пожалуйста, лайки. Они нам нужны. Если можете, поддержите нас донатами, чтобы мы могли продолжать беседовать, а вы могли продолжать нас смотреть. Всем спасибо. Всем пока.